Через полчаса помощник Бормана, штандартенфюрер Цандер, рассказал о работе, проведенной полковником Хубером, его человеком в окружении Геринга.
«Рейхсмаршал высказался в том смысле, — говорил Цандер, — что ситуация прояснится 20-го на торжественном вечере. Если фюрер согласится уехать в Берхтесгаден, тогда борьба войдет в новую фазу, и судьба немцев решится на поле битвы. Если же он останется в Берлине, придется думать о том, как спасти нацию от тотального уничтожения».
Когда Хубер напомнил ему о традиции разговора за столом мира двух достойных солдат враждующих армий, рейхсмаршал оживился и попросил срочно подготовить хорошие примеры из истории, особенно интересовался Древним Римом, ситуацией при Ватерлоо и коллизиями, связанными с итальянским походом генерала Суворова. После этого Борман вызвал Мюллера.
«Счетчик включен», — сказал он, расхаживая по своему маленькому кабинету в бункере. «Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру обратиться к англоамериканцам с предложением о капитуляции».
«Безоговорочный?» — уточнил Мюллер.
Борману это уточнение не понравилось, хотя он понимал, что такого рода вопрос правомочен. Ответил он, однако, вопросом.
«А вы как думаете?»
«Так же, как и вы», — ответил Мюллер. «По-моему, самое время называть собаку собакой, Рейхслейтер».
Борман покачал головой, усмехнулся, чему-то спросил.
«Выпить хотите?»
«Хочу, но боюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать».
«Неделя в нашем распоряжении, Мюллер. Это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 000 минут. Так что я выпью, а вы позавидуйте».
Борман налил себе айнцеана, сладко, медленно опрокинул в себя водку, заметив при этом: «Нет ничего лучше баварского айнцеана из Берхтесгадена. А слаще всего в жизни ощущение веселого, беззаботного пьянства, не так ли?»
«Так», — устало согласился Мюллер, не понимая, что Борман, говоря о сладости пьянства, мстил Гитлеру, мстил его тираническому пуританству, сухости и неумению радоваться жизни, всем ее проявлениям. Он мстил ему этими своими словами за все то, чего лишился, связав себя с ним. «Власть хороша только тогда, когда реально, и ты на ее вершине. А если все хрустит, и конец будет совсем не таким, как у какого-нибудь британского или бельгийского премьера, ушел себе в отставку, живи на ферме, дои коров, да нападай на преемника в печати, тогда остро вспоминается юность, до той именно черты, когда понесло, когда добровольно отринул радость человеческого бытия во имя миража, называемого мировым владычеством».
«А вы что грустный?» — спросил Борман, выпив еще одну рюмку.
И Мюллер ответил словами Штирлица, сразу же поняв, что именно его слова он сейчас произнес.
«Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность и, что еще страшнее, малость».
«Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя, даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы это знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать Рейх. Партия взяла верх над его СС, и это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать, он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй — они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда бы сошли разливы рек и не было непролазной грязи на полях,
где они вынуждены базировать свои самолеты.
«Это две двери», — сказал Мюллер. «И обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда, прыгать в окно?»
Борман посмеялся. Не разжимая рта, и глаза его прикрылись тяжелыми веками.
«Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренировано, не впервые. Окно — это наша подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему. Подпольный штаб нашего движения начал работу на Паране, в междуречье Великих рек. Там наши люди контролируют территорию, равную земле Гессен. На первое время хватит. Доктор Менгеле готовится к переброске туда. Что еще?»
«Где окно?» — усмехнулся Мюллер. «Я готов хоть сейчас прыгать. И налейте водки. Теперь, когда все стало ясно, можно хоть на час расслабиться».
Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
«Спросили бы точнее, сможет Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера?» И я бы ответил: «Да, смогу. На то я и Мюллер». «Как будем уходить? Когда?»
«Погодите, погодите. Всему свое время». Мюллер покачал головой.
«Я не верю в ваши двери, Рейхслейтер. Я уже вырыл для себя могилу, в которую опустят пустой гроб, и приготовил мраморный памятник на кладбище. Когда станем прыгать из окна?»
«После того, как мы обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни».
И тогда Мюллер тихо спросил: «А с ним-то вы справитесь?»
Борман понял, кого Мюллер имел в виду. Он знал, что тот говорит о Гитлере. Ответил поэтому открыто и простодушно:
«Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе».
Мюллер снова покачал головой.
«Не надо так. Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я, лично я, Мюллер. Могу я быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? И мои люди тоже стерегут их. Не думайте, не только парни вашего Цандера. Как тщательно вы продумали маршрут вашего движения через кровоточащую Германию на север к подводникам? Имеете ли вы в голове абсолютный план операции ухода отсюда, когда мы обязаны будем запутать всех, пустить их по ложному следу, оставить после себя десяток версий? Рейхслейтер, часы бьют полночь. Не позволяйте себе расслабляться в здешней блаженной тишине и тепле».
Мюллер говорил, словно вбивал гвозди. В висках у Бормана занемело от боли. Осев в кресле, сделавшись еще меньше ростом, Борман как бы растекся, обмяк и понял, что все кончено окончательно и бесповоротно. А с этим пришел страх. А ну и Мюллер уйдет. Это показалось ему до того страшным, от того, что было возможно и по его, Бормана, логике просто необходимо, что он сказал: «Не бронитесь. Мне приходится все время играть, поймите меня, Бога ради. Вся жизнь — балансировка и игра на полюсах.
Если бы не понимал...»
«Давайте говорим детали, Мюллер. Называйте мне вашу конспиративную квартиру, где вы меня будете ждать. Начинайте планировать уход, займитесь моими двойниками, вы правы, времени уже не осталось. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю».